И, конечно, это не просто три дня подряд, два дня праздник, потом суббота. Но как бы хотелось, чтобы у человека было более положительное к этому отношение. Не только «О, все это прошло, отстрелялись, сейчас мы расслабимся». И еще одно очень интересное замечание я слышал от раввина, который уже довольно пожилой, и он прожил всю свою жизнь в Америке, и уже, так сказать, пенсионного возраста, я бы сказал. И он сказал, что за вот свою жизнь в Америке он увидел, как изменилась еврейская религиозная жизнь в Америке. Что когда он был молодым, он помнил, как он сказал, что у людей был гешмак. Да, словно гешмак – это вкус, да, на идише, что были, люди чувствовали вкус в религиозной жизни. Да? Люди обычно говорят о том, что там кто соблюдал, что кто знал тогда, как там учились, как одевались. Он говорит, не, без относительно этого, люди чувствовали какой-то прелесть, какой-то вкус в религиозной жизни. И особенно он говорил, конечно, об ортодоксальной религиозной жизни. И он сказал, что вот как я вот рос, взрослел, старел, я видел, как этот вкус терялся. То есть многие другие вещи улучшались, да, но вкус терялся. И он говорил, что, к сожалению, бывают случаи, что религиозная жизнь, как он сказал, превращается в ОР, в операционную. Да, что там все, все очень организовано, холодно и стерильно, как он сказал. И операционная нужная вещь, она жизнь людям спасает. Да? Но никто по своей воле в операционную не хочет возвращаться и долго в ней сидеть. Да? Может быть, кроме людей, которые там работают. Но обычный человек в операционную как бы так, как-то он не рвется сам по себе. И это то, что мы видим. Была статья в журнале, который называется Jewish Action, который издает Orthodox Union, Союз ортодоксальных синагог Америки. И там было сказано, что есть общины, где 60 и больше процентов молодежи еврейской не связаны с какими еврейскими организациями. Что, на мой взгляд, достаточно грустная статистика. И мы попытаемся сейчас понять все-таки, что Тора, насколько это можно, хотела нам, чему она хотела нас научить, и какой, как на иврите говорят, мессер. Мессер – это дословно послание, мессер – это урок, я бы так сказал, который в идеале мы должны были вынести из праздников. По крайней мере, из последних праздников, которые сейчас закончились. Если мы внимательно почитаем Тору, и мы сейчас говорим о праздниках из Торы, то в Торе есть два цикла праздников. Да? Какой первый цикл праздников? Их три, я так чтобы облегчу. Какой цикл праздников в Торе? Да, это называется Шалош Регалим. Да? Это три праздника, когда в идеале, когда был храм, нужно было приходить в Иерусалим. Да? Есть три праздника. Это Песах. Да? Какой второй? Шавуот. И Суккот. Суккот. И второй цикл праздников, это то, что мы называем Емим Нураим. Это Рош Ашана и Йом Кипур. Это праздники, которые упомянуты в Торе. И на самом деле они связаны между собой. И связаны они как циклы в нескольких моментах. связаны они по времени как раз в праздник, который только что закончился. В праздник Суккот. Откуда мы это знаем? Есть несколько моментов очень интересных, связанных с праздником Суккот. С одной стороны, это самый веселый праздник, да, по Торе. Да. Весамахта бехагеха, или когда употребляется в гмаре слово хаг, праздник, имеется в виду Суккот. Да. Есть особая заповедь радоваться в Суккот. Но, с другой стороны, в Суккот есть некоторые элементы дней суда. Да, например, Хошана Раба. Да. Шлех Цибур, Хазан одевает китл, да? Напевы Рош ха-Шана. Наша традиция говорит, что Хошана Раба, это последний день Суккот, когда обходят 7 раз вокруг помоста, на котором читают Тору. Это как бы самая последняя возможность исправить судьбу, исправить наш суд на будущий год. Питхатава, дословно. Да. И в Суккот мы читаем Коэлет, которая на самом деле не самая веселая книга. Да. Коэлет говорит, что все суета, кроме соблюдения заповедей. И подробно описывает все моменты нашей жизни. Говорит, что все суета. Это не самая, казалось бы, веселая книга. Да. Более того, если мы посмотрим на дополнительную жертвоприношение Мусав, первого дня Суккот, то мы увидим, что в эту жертву приносят 14 быков. А во все остальные праздники дополнительную жертву приносится 7. Дополнительная жертва Мусав в чем-то показывает сущность этого праздника. И объяснение, говорит книга Пнини Ор, состоит в том, что в Суккот приносят дополнительные жертвы, двойные жертвы в Мусав, в жертвоприношение праздника, потому что в Суккот пересекаются эти два круга. Да? Суккот является, с одной стороны, совершенно очевидно частью трех Шалош Регалим, трех праздников Песах, Шивот и Суккот. А с другой стороны, Суккот в чем-то является продолжением Дней Суда. Да. Откуда мы это видим? Мы это обсуждали, что есть разные мнения, что символизирует Сука. Но Тора говорит, что мы должны знать, что в Суккот и, как пишут галахические авторитеты, мы исследуем традиции во многом, что Суккот – это облака славы. Да, что в облака славы Всевышний, словно, поместил евреев, когда выводил их из Египта. И почему это происходит после Йом-Кипура? Потому что 17-го Тамуза Моше разбивает скрижали, уходит на гору Синай. И возвращается, я пропускаю там промежуточные моменты, возвращается после Йом-Кипура со вторыми скрижалями. И В этот момент Всевышний в большой степени прощает грех Золотого Тельца и начинается строительство Мишкана, и через несколько дней в Суккот возвращаются облака славы. То есть Суккот непосредственно связан с днями суда. Поэтому это очень хороший праздник, который показывает, как все праздники связываются между собой и чему они должны нас научить. Как мы сказали, Суккот – это сочетание двух видов радости. Это радость от того, что у нас есть. Он называется Хага Асиф, праздник сбора урожая. То есть, представьте, что человек работает весь год и получает зарплату один раз в год, в Суккот. Да? Это радость. Да? И второе – человек радуется тому, что он прошел дни суда, и мы должны верить, что Всевышний всегда спасет еврейский народ, народ в общем будет существовать вечно. И мы должны верить, что нас ждет хороший год. И лулав Говорят наши мудрецы, как в чем-то как флаг. Есть много символизмов в лулаве, как флаг, который показывает, что мы победили. Да, мы прошли дни суда. Этот процесс очень непростой. И я вам приведу один пример. Можно было бы про каждый праздник долго говорить. Я вам приведу один пример. Когда Тора говорит про Йом-Кипур в главе Эмор, и Йом-Кипур — это день, когда мы, как мы говорим, в чем-то уподобляемся ангелам, мы прилагаем все свои силы, чтобы приблизиться к Всевышнему, отбросить этот мир и раскаяться в своих ошибках. Тора в недельной главе Эмор, в книге Ваикра, говорит следующую вещь. Не делай никакой работы в тот самый день, потому что любая душа, которая не лотеуне, которая не подвергнет себя, не ограничит себя теми ограничениями, которые я говорю, в тот самый день и т.д. И каждая душа, которая будет совершить любую работу в тот самый день и т.д. Три раза Тора повторяет «в тот самый день». Бэйце моё мазэ. Это очень необычное выражение в Торе. Да. Если мы посмотрим на Раши, оно встречается, кстати, и в сочетании с другими праздниками в Торе. Мы постараемся это упомянуть. Но Раши приводят три места, где сказано «в этот день». Да? Когда Тора в главе Гаазину, которую мы недавно читали, говорит о смерти Моше, то сказано: «И говорил Господь с Моше в тот самый день». Говорил Моше в тот самый день. «Вайдабер Ашем аль Моше бээце моё мазе». В тот самый день. И Раши говорит такую вещь. В трех местах в Писании сказано «бээце моё мазе». Это очень интересно, на самом деле больше, чем в трех местах. Но общую идею мы учим из этих трех мест. Сказано о Ноахе. В тот самый день вошел Ноах в ковчег. И т.д. Да? Дальше, и мы сейчас вернемся, и мы обсудим все эти три момента. Да? Второй момент, когда сказано «в тот самый день». Когда евреи выходят из Египта, да, в тот самый день вывел Господь сынов Израиля из земли Мицраима. И третий раз сказано здесь, в тот самый день говорил Всевышний с Моше. Какая может быть связь между этими тремя местами? Я вам еще раз повторю, когда Ноах заходит в ковчег, когда евреи выходят из Египта, и когда Моше умирает, последний день Моше. Какая может быть связь между этими тремя местами в Торе? Я вам прочитаю Раши. В тот самый день вошел Ноах при полном свете дня, средь бела дня, потому что его современники Ноаха говорили: клянемся тем-то и тем-то, если заметим за ним что-либо, не дадим ему войти в ковчег, и более того, возьмем кирки и топоры и разобьем ковчег. Сказал святой благословен он: вот я введу его в ковчег средь бела дня, и всякий, у кого есть сила воспрепятствовать, пусть придет и воспрепятствует. И также, что касается Египта, выхода из Египта, сказано: в тот самый день вывел Всевышний сынов Израиля из Египта. Потому что жители Египта, Мицраима, говорили: тем-то и тем-то клянемся. Если заметим за ними что-либо, не дадим им уйти. И более того, возьмем мечи и копья, убьем их. Сказал святой благословенный, вот я выведу их средь бела дня, и всякий, у кого есть сила воспрепятствовать, пусть придет и воспрепятствует. Так же и здесь. Что касается смерти Моше, сказано в тот самый день, потому что сыны Израиля говорили, тем-то и тем-то клянемся, что если заметим, что он собирается взойти на гору и умереть, не отпустим его. Человек, который вывел нас из Египта и разверз для нас море, и низвел нам ман, и навел на нас, и привел нам перифилов, и понял для нас источник, и передал нам Тору, мы не отпустим его. Сказал святой благословен он, вот я возведу его среди бела дня, на место покоя его. Что же объединяет эти все три момента? Ну да, но почему Раши их приводит? Потому что мы видим, что было очень сильное сопротивление. Да? И Всевышний помог его осломить это сопротивление. Самый простой пример Ноах. Да? Он строил ковчег 120 лет. Его соседи не были идиотами. Они сказали, ну это ерунда все, но даже если будет потоп, мы не дадим ему в ковчег уйти. Придем, дадим ему по голове и все. Да? И Всевышний сделал так, что Ноах при всех среди бела дня, боится моё мазе, в этот самый день, дословно сущность этого дня, в чем? Что Всевышний себя проявляет, да? Люди думают, что они могут что-то изменить, что-то предотвратить силой, и Всевышний не дает этому свершиться. Есть очень сильное сопротивление, да? И Всевышний помогает его преодолеть. Человек совершает действие. Всевышний не делает это за Ноаха. Да? Ноах должен войти в ковчег. Да? Но Всевышний помогает ему это сделать, даже если есть очень сильное сопротивление. Что происходит перед выходом, при выходе из Египта? Люди это делают. Да? Всевышний не выносит евреев на ковре самолете. Они идут. Да? Берут за там вот берут с собой мацу, которая не успела закваситься, как мы обсуждали, очень интересный момент. Берут за собой, берут свои пожитки, берут скот и идут в пустыню. Да? Как мы говорили, огромная заслуга. Они должны физически это сделать. Но Всевышний помогает и защищает их, и поэтому египтяне не способны их атаковать. Да? Что происходит, когда должен умереть Моше? Это, кстати, казалось бы, очень странно, как это евреи говорят, а мы не дадим ему взойти на гору, он что, не может умереть где-то в другом месте? Но, по-моему, Рав Соловейчик говорит, что не все так просто, потому что у каждого человека есть место, где он должен родиться в этом мире, и есть место, где он должен умереть. Есть определенное место. И так как Всевышний сказал, что Моше должен был умереть на горе, евреи скажут, что мы не дадим ему туда попасть. Да. И поэтому, может быть, он не умрет. И Всевышний среди бела дня показал, что они не могут его остановить. Что для нас важно? И, кстати, Бецем Айом Азе в этот самый день сказано, когда Авраам делал обрезание по похожим обстоятельствам. Мы не будем это обсуждать. Но общий принцип – есть большое сопротивление, которое человек героическими усилиями преодолевает, и Всевышний ему помогает. И это прямо на 100%. На 200% имеет отношение к Йом-Кипуру, который является в некотором смысле апогеем этого цикла Емим-Нураим, раскаяния. И это связано, сейчас я вам покажу как, и с циклом Шалош-Регалим. Да? Почему в Йом-Кипур сказано это три раза? Потому что это тяжело. Во-первых, тяжело человеку признать свои ошибки. Тяжело человеку в них раскаяться. Да? И во-вторых, сам Йом-Кипур тяжело. 25 часов. Человек не ест, не пьет. Да? Никакой связи с внешним миром. Да? Фактически. Да? Сидит в синагоге. Это тяжело. Это называется Инуя Нефеш. Да? Это тяжело. И что говорит Гмара? что искупляет в Йом-Кипур? Ицумо шель айом. То же выражение, как здесь сказано, «Бэцем айом азэ». Сущность этого дня. Это то же слово, что в тот самый день. Ицумо шель айом михапер. Вот это сущность этого дня. Вот эта сложность, с которой человек сталкивается, и его самопожертвование, его стремление это преодолеть, искупает его ошибки. И то же выражение «Бэцем айом азэ» связано и с приношением, как мы сказали, это связано с Песохом, да? И это связано, употребляется и в контексте приношения Омера, да, который символизирует начало нашего пути, как мы говорили, от Песах до Шивот, и в сочетании Шивот. Да? Потому что на каждом этапе были свои проблемы. Были проблемы с этим пути от... Ну, конечно, сам исход. Да? Это мы говорили только что. Потом был проблем само поднятие от уровня 49 ступеней чистоты до уровня горы Синай. И в самом получении Торы это было тяжело, это нужно было преодолеть. Да? И эти два цикла объединяются в Суккот, как мы сказали. И цикл Регалим, и цикл раскаяния, цикл Йом-Кипура. Да? И поэтому это такой необычный праздник, где есть и элемент радости, шалош регалим, когда человек приходит к Всевышнему. И элемент дней раскаяния. И это тоже радость, то, что человек может себя исправить. И эти два момента соединяются в Суккот. И это то, что мы должны вынести из праздников. И это очень тяжело, на самом деле. Но мы можем это сделать. И как любая тяжелая задача, которую человек преодолевает, я не знаю, человек выучил иностранный язык, решил логарифмическое уравнение в первый раз, да? Три раза подтянулся. Любая тяжелая задача, на которой он долго работал, он ее преодолел. Это, как говорили в прошлой жизни, вызывает чувство глубокого удовлетворения. Вызывает у человека радость. Да. И это та радость, которую мы должны испытывать в Суккот. Да. Со всех, во всех аспектах. Да. И на самом деле, это очень важная заповедь праздника. Все говорят, у меня сука из такого материала, а я трясу лулав в эту сторону, а он трясет лулав в ту сторону, а вот у меня этрог столько стоит, у него этрог столько стоит. Это все важные моменты, да? Но один из самых важных аспектов праздника Суккот это именно эта радость. Это радость, симха. Сейчас 40 лет с момента войны Йом-Кипура, да? Когда существование государства Израиль висело на волоске в первые дни войны. Было в большой опасности. И это реальная история про то, про религиозных солдат, которые пошли на фронт и потеряли своих товарищей и были в очень тяжелой ситуации. И они написали или позвонили своему раввину и сказали, что вот война продолжалась еще в Суккот, да, что вот мы не знаем, что будет в Суккот. Мы вот, так сказать, в очень тяжелой ситуации. И мы не как... Что нам делать в Суккот? И он сказал, что по Галахе они не должны волноваться ни о Суке, ни о других заповедях, связанных с Суккот, потому что сейчас они выполняют заповедь спасения других евреев. Но одна заповедь, которую Тора никогда не отменяет, да, это заповедь радоваться, даже в таких тяжелых обстоятельствах. Да. Аллаха говорит, что эти освобождены от суки, и эти освобождены от суки, и те. А радоваться никто не освобожден. Радоваться нужно обязательно. И это очень важный аспект праздника. И если мы научимся это делать, то тогда из, как я вам сказал, из вздоха, о, все закончилось, полгода тишины, мы будем выносить из праздников то, что будет делать нас другими людьми и будет помогать нам во все остальные заряжать нас на жизнь в будни. Да? И поэтому мы возвращаемся, кстати. В прошлом году был Суккот, в этом году был Суккот. Казалось бы, мы говорим одни и те же молитвы в каждый из этих праздников. Но мы меняемся. Мы не те же люди, которые были год назад. У нас был новый опыт за этот год. Мы выучили что-то новое за этот год. Мы другие люди. Как кто-то сказал, мы приходим в ту же точку, но мы двигаемся по спирали. И мы очень надеемся, что мы двигаемся вверх. Да? Мы читаем тот же текст, но мы меняемся. И мы надеемся, что мы меняемся к лучшему. Этот текст меняет нас к лучшему. И у нас не так много времени. Я хочу прочитать вам одного Раши из нашей недельной главы Берешит, к которому мы, может, не обращали внимания, который на первый взгляд говорит совершенно о другом, но прямо связан с тем, о чем я вам говорил, и я вам сейчас это попытаюсь объяснить. Вы помните, что когда первый человек был наказан и выгнан из Ганедена, только один неодушевленный предмет был наказан вместе с ним. Вы не помните, кто был наказан? Это одушевленный предмет, змея.
Неодушевленный предмет.
Земля. Да? Арец, да? И сказано, что земля тоже будет наказана, она будет выращивать всякие нехорошие вещи, да, как здесь приводится, по-моему, волчиц, по-русски, в общем, какие-то колючки и сорняки. И не будет такой, как до греха. Вопрос, почему земля? Более того, Раши говорит очень интересную вещь. Да? 11-й пасук в главе Берешит. И Всевышний говорит, да порастет земля порослью, зеленью, травой. И дальше сказано плодовым деревом. Дословно дерево плод. Да? И Раши говорит очень интересную вещь, чтобы вкус дерева был как вкус плода. Это то, что повелел Всевышний. Однако земля не исполнила это. Я читаю перевод Раши в Фрима Гурфинкер по-русски. Можете почитать по-английски. Опять же, 11-й пасук. А только произвела земля дерево, дающее плод. Само же дерево плодом не было. Поэтому, когда Адам был проклят за свой грех, с нее, с земли, также было взыскано за ее грех, и она была проклята. Как вы это понимаете? Причем тут земля? Это неодушевленный предмет. Более того, упоминается, что почему Адам совершил эту ошибку, из чего Адам был сделан?
Из земли.
Бракованный материал был, правильно? Земля сделала эту ошибку, из нее сделали человеку. Человек сделал ошибку, они оба были наказаны. Как это можно понимать? Земля – неодушевленный предмет. О чем идет речь? Какие-то идеи есть, Давид? Как вы это понимаете?
Я думаю, что ответ у тебя это то, что земля одушевленный. То есть у земли был какой-то свобода, была возможность сделать то, что ей сказали.
Ну, это очень такой мистический подход, я бы сказал. Но на самом деле любой предмет с точки зрения еврейской мистики, да, с точки зрения закрытой части Торы или внутренней части Торы, в чем-то одушевленный предмет. Есть так называемая нефеш у него, которая позволяет ему существовать. Есть сейчас даже спекуляция, что это сила, которая поддерживает атомы, ядро атома, электроны вокруг него и сила, которая поддерживает атомы вместе, держит атомы вместе. Это некая сила, которая позволяет всему существовать. Но это не значит, что это и земля, и вода, и воздух, и все. Но это не значит, что у них есть свобода выбора, только у человека есть свобода выбора. Давайте оставим сейчас змея в покое. Был это материальный змей, нематериальный змей. Давайте оставим, отпустим его в серпентарий. Мы не будем его трогать сейчас. Да? Но точно у никаких неодушевленных предметов нет свободы выбора. Это совершенно очевидно. Какие-то еще идеи есть? Есть какие-то идеи?
Нету.
Мораль. Вы слышали о Маарале из Праги? Да? Он написал комментарий к Торе, который называется «Гур Арье», «Хумаш Гур Арье». И он говорит очень интересную вещь. Я хочу, чтобы все вы все ее послушали. Земля – это низшая часть нашего мира. Да? По крайней мере, то, что она символизирует. Наш мир – самый низший из всей системы миров, который сотворил Всевышний. И так как я в этом ничего не понимаю, я не буду вас вводить в детали. Но это самый низший мир. Теперь что происходит? Высший Всевышний дает миру, да, и его свет, его влияние, то, что называется шефа, как фонтане или как в водопаде, оно идет сверху вниз, да, из высших миров в низшие. И какой самый низший мир? Наш мир. Какая самая низшая его точка? Земля. Да. Что Земля умеет делать?
Брать.
Да. Она умеет получать. Да. Она, как говорится, taker, giver, тот, кто дает и тот, кто получает. Земля – это тейкер. Она получает. Да? И земля, арец в Торе, ассоциируется с понятием малхут – выполнение цели. Да? Поэтому какая цель евреев? Ешува арец – прийти в арец Исраиль. Да? И поэтому помните перед Перке Авот «Леолам Ешува арец». Да? Унаследование земли, кроме географического понятия, в духовном смысле символизирует выполнение цели, малхут, это самый низший аспект управления миром. Да? Это то, что берет. И когда что-то только берет, это может прийти, привести к проблему. Да? Я вам не хочу входить, опять же, в мистические концепции, которые я сам не понимаю. Да? Но есть такое понятие разбитые сосуды, разбитие сосудов. Да? Это когда сосуды, созданные только для того, чтобы получать, не могли существовать, потому что они получали, стремились получить больше, чем могли вместить. Это приводило к поломкам в мире, приводило к проблемам. И земля – это получатель, это аллегория. Да? Земля была создана, чтобы получать. Дерево – эц, это то, что дает, то, что создает плоды. Да? Поэтому о чем идет речь? Эц да товара, эц хаим, да, это то, что дает плоды. Дерево дает. Да? И земля, говорит Маараль, которая была создана, чтобы получать, не могла дать тому, кто дает. Потому что тот, кто дает, находится выше того, кто получает. В духовном плане. И поэтому земля не могла дать дереву возможность, чтобы у дерева был такой же вкус, как у плодов. Она не могла ему дать по определению. Это как, я не знаю, плюсы и минусы в химии, да, или в электрофизике. Она не способна была это сделать. Да. И поэтому человек, который создан из земли, в этом смысле, как мы сказали, создан из проблематичного материала. Человек создан с желанием брать. Его не нужно учить брать. Да? Аллегория говорит, что когда младенец рождается, у него кулачки согнуты. Да? Потому что его естественный рефлекс это брать, грести под себя. А когда человек умирает, то его кулачки разжимаются. Да? Потому что он ничего не может взять из этого мира. Да? У него пропадает это желание брать. Как только душа уходит из этого мира, отходит от тела, все, желание брать пропадает. Но посередине есть постоянная борьба между желанием брать и способностью дать это кому-то другому. Да. И человек создан, одно из объяснений слова «Адам» – это «Адаме». Да, сделаю его похожим на Всевышнего. Чем мы похожи, у нас есть свобода выбора, и у нас есть возможность давать что-то другим. Да. И в этом мы можем уподобиться Всевышнему, который создал этот мир, чтобы давать. Но это очень тяжело, потому что мы созданы из материала, который хочет взять. Мы созданы из этого материала. И вот эта борьба, это борьба всей нашей жизни. И эта аллегория подчеркивает эту идею, говорит Мара. И если мы посмотрим на идею праздников, то опять же, не входя в детали, в праздниках есть очень много заповедей, которые важны сами по себе, глубину которых мы никогда не можем понять до конца. Но идея, что мы должны унести из праздников, мы должны посмотреть, где мы находимся сейчас. Как Всевышний сказал первому человеку, где ты? А? И это очень хорошо, чтобы каждый периодически друг говорил себе, где ты? А? Так сказать, переоценка, оценка себя, особенно после праздника. И если мы справляем праздники правильно, то мы должны быть немножко выше, немножко больше, немножко сильнее в направлении давать. В направлении давать и меньше в направлении взять. Опять же, человек должен заботиться о себе. Не значит, что человек не должен думать о себе. Но при том, что он заботится о себе, он должен уметь давать другим. И когда мы развиваем это умение давать, то мы приближаемся к Всевышнему. Когда мы приближаемся к Всевышнему, то все, что связано со Всевышним, прежде всего Тора, приобретает новый вкус для нас. И тогда жизнь по Торе не превращается в операционную, о которой мы говорили, где холодно и стерильно. Наоборот, появляется этот гешмак, о котором говорил этот раввин. И тогда люди не вздыхают. Слава Богу, 6 месяцев у нас нету праздников, а ждут их. Да, потому что это работа, которая их улучшает.
Ну, да. Леонид?
Да.
Леонид, вот если вернуться к земле, земля ведь тоже дает, например, дереву соки. Через нее идут из земли.
Это очень хороший момент. Земля не дает воду. Земля принимает воду. Просто дерево, вода, это, кстати, очень хороший момент, гешем. Да?
Вместе с водой ведь...
Да, но вода не образуется в земле. Да? Вода приходит в землю. И земля позволяет растениям брать эти соки. Да? По крайней мере, это символизм, который использует Тора.
Идут в дерево.
А? Да-да-да. Но это не то, что как бы земля это получает и позволяет корням деревьев это брать. Да, это очень интересный момент про гешем. Да? Который связан с понятием гашмиют. Это тот же корень. Мы не будем сейчас в него входить. Но идея мне показалось очень интересно, и я хотел с вами поделиться ей. Я думаю, что нам всем стоит спросить себя, где мы, чему мы научились после праздников, в какую сторону мы двигаемся. Мы больше берем, мы больше даем, мы приближаемся к Всевышнему, мы отдаляемся от Всевышнего, мы радуемся тому, что мы учим, мы радуемся заповедям или нет. И если мы будем двигаться в этом направлении, тогда это не будут бессмысленные лозунги, да? Как приятные лозунги, но бессмысленные. Давайте жить дружно, давайте поскорее станем все добрее. Это бессмысленные выражения, да? Потому что мы не знаем, как это воплотить. Да? А если мы двигаемся шаг за шагом в какими-то конкретными действиями, конкретными изменениями, то, может быть, это микроскопическое изменение. Но если мы двигаемся в правильном направлении, мы приближаемся к Всевышнему. Это должно вызывать у нас радость. Это то, что называется симха шель мицва. Чего я вам всем и желаю. Спасибо.